Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Несколько дней назад из командировки в зону специальной военной операции вернулся настоятель нашего Харлампиевского храма, отец Евгений Старцев. И сегодня мы поговорим о его поездке на Донбасс. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара. С праздником вас.
А что сегодня за праздник?
Да, сегодня у нас замечательный, великий праздник. У нас день сошествия Святого Духа на апостолов. День основания нашей церкви. Этот славный праздник, вот как раз мы с вами и выходим. К тому же он совпадает, как обычно, с престольным праздником, еженедельно отмечающийся в церковном календаре нашего храма Михаила Архангела. С праздником, дорогие мои!
Подробнее о празднике Святой Троицы, о сошествии Святого Духа на апостолов вы можете послушать в нашем выпуске номер 8 на сайте Харлампиевского храма. Беседовал на эту тему с нами отец Валерий, пока отец Евгений был в отъезде. Первый вопрос к вам, отец Евгений. Вы ездили в зону СВО уже более 10 раз. Первый раз 2 года назад. И за это время что-то наверняка изменилось. Я говорю не об оснащении нашей армии, не о каких-то материальных вещах, а о духовном состоянии наших бойцов. Они стали понимать и видеть больше внутри себя, вокруг себя?
Безусловно. Во-первых, мы меняемся все. И те люди, кто не имеет никакого отношения к специальной военной операции, этим драматическим и трагическим событиям. И те, кто имеет к этому отношение. Идет время, меняются люди, меняется страна, меняется все наше общество. И, безусловно, меняется отношение к смыслу жизни и к смерти у тех, кто сегодня вот как раз там воюет. И за эти 2 года я могу видеть, что перемены эти очень серьезные. И что мы можем наблюдать как раз возросшую потребность в том, чтобы бойцу сказали то главное, в чем он нуждается. А каждый из нас нуждается в утешении и в Слове Божьем, в правде его. А сказать это могут только священники, больше некому. И поэтому, слава Богу, что эта картина теперь иная, чем та, когда, скажем, 2 года назад мы жили совсем другими представлениями о том, что происходит или что будет происходить с нами, с нашей Родиной.
То есть можно сказать, что бойцы уже тоже изменились сами?
Безусловно, изменились и те, кто уже находится там давно, и год, и другой, и те, кто пришел туда недавно совсем. Потому что реальность самой по себе этой войны, она совсем не та, которая нам представляется с экранов телевизоров. И как бы нам ее ни показывали по телевизору, даже максимально, может быть, объясняя подробно, что там происходит, это никогда не совпадет с той реальной картиной, в которой оказываются люди на этой войне. Поэтому со временем, я думаю, и какая-то оценка должна произойти, и переосмысление нашего пути земного в этот период. И без Бога это невозможно, без веры тоже.
А изменилось ли отношение у бойцов к вам? Ждут ли они вашего приезда? Вы окормляете одни и те же подразделения всегда, и вас встречают бойцы, которых вы уже видели, или это всегда новые люди, которых вы видите в первый раз? И опять же, если брать во внимание потери и передвижения в подразделениях?
Ну, в какой-то мере это одни и те же люди, конечно. Это моя бригада, в которой я когда-то сам служил. И вот сегодня мы снова там оказались в эти дни и ездим как раз в одни и те же подразделения, как вы говорите. Но, кроме того, в зоне нашего внимания, приложения наших усилий, нашей гуманитарной помощи и духовной помощи оказались новые подразделения, которые как раз находятся на самом острие вот этих событий, на самом передке, как говорят. Эти люди как раз оказались теми, с кем я не виделся до этого. И они на меня произвели очень сильное впечатление. Именно люди. Не сами обстоятельства, в которых они находятся, потому что это нельзя описать никакими словами. Даже самые выдающиеся мастера эпистолярного, скажем, жанра не смогут достоверно описать то, что происходит на войне. Но то, что эти люди сегодня в таком духовном состоянии находятся и открываются как раз нашему взору, многие перед смертью буквально, это в любом случае большое приобретение для не то что житейского опыта священника для церкви, поскольку эти люди обращаются к ней и готовы к открытому диалогу, и даже в силу своей нецерковности, в силу своей такой удаленности от церкви, непросвещенности, тем не менее в их лицах, в их сердцах живет стремление к Богу и к идее оправдания своего пребывания там и своего исполнения своего вот этого воинского долга перед Родиной, перед нами.
Вы сказали про оправдание. Сейчас очень популярна фраза. Она давно уже звучит и в песнях, и в литературе, посвященной специальной военной операции, вообще войне на Донбассе. А фраза звучит примерно так, что мы точно попадем в ад, но в аду мы будем лучшими. Как вы к этой фразе относитесь?
Это фраза неверующих людей, вообще не понимающих, о чем идет речь. Если ты в аду, ты в безбожии находишься. Где Бога нет, там ад, так принято говорить. И я не думаю, что люди даже в малой степени представляют себе, что такое ад. Ты лучше там или ты худший. Это такая эквилибристика, такое бравирование перед такими же неверующими, может, людьми, как и они, кто позволяет себе такие высказывания. Вот война — это и есть ад. Ад на земле, который, по сути дела, разверзается перед человеком, и взгляд туда, в эту кромешную мглу ада, он заставляет человека вспомнить о главном, о том, что он не предназначен для жизни в аду, человек.
То есть на войне человек должен хотеть в рай?
В первую очередь в рай. Если он вполне здоров и адекватен, он, безусловно, будет думать только об этом, что адская жизнь воина, находящегося на поле боя, по-другому это никак не назовешь, она кратковременный период его жизни, предваряющий как раз совсем другую, совсем иную жизнь, жизнь небесную, жизнь в покое, жизнь в радости. На земле мы этого никогда не достигнем, это нам на земле недоступно, а лишь отсветами, отзвуками райского сада, райских обителей. Господь нам напоминает о себе, когда приходит в сердце каждому из нас.
Но они ведь стоят за правое дело, значит, они не то что могут рассчитывать на рай, но они надеяться-то на него должны.
Важно человеку научиться еще и этими категориями мыслить. К сожалению, весь наш вот окружающий мир, мир безбожный и удаленный от церкви, он совсем другими представлениями живет о рае. Раем могут назвать какой-нибудь рынок или магазин. Ну, такие глупости человеческие, когда там обувной рай, например. Ну, что это? Глупость. И когда священник приезжает на поле боя, например, да, в преддверии, допустим, какой-то ночной схватки серьезной или утреннего наступления, и при этом, когда понятно, что многие погибнут уже через несколько часов, то разговор как раз с ними, с этими людьми, которые идут на смерть, может идти только о небесном. Потому что все земное, что их как-то связывает с жизнью, их уже не так интересует. И если мы им главное не успеваем сказать, главному не успели научить и предложить им примириться с Богом, значит, мы не исполняем свои задачи. Вот именно к этому священник на войне и призван более ни для чего.
В отношении кого, все-таки вернемся, он старается выполнять свои задачи? На ваш взгляд, лучше стабильно ездить к одним и тем же людям, к ограниченному количеству, как в мирное время работать методично с паствой, с приходом определенным, который поручен священнику, или чем больше охватится, тем лучше. То есть пусть хотя бы увидит боец священника издали, услышит одно слово, но это уже будет миссия и какое-то явление. Или все-таки нужно с ограниченным числом бойцов лучше побеседовать?
Все дело в том, что священников там категорически не хватает. Сказать, что нас там много, нельзя. Священников, я имею в виду, которые реально работают с теми, кто ведет реальные боевые действия. Это очень небольшое число священников и духовенства. Да, и нельзя, по большому счету, этого требовать от всех. Вот. Но когда мы приезжаем туда, мы не можем даже в малой степени охватить то пространство, духовное пространство, состоящее из людей, которые перед нами находятся. И поэтому нужно единственное, что успевать сделать, максимально эффективно пообщаться с людьми, которых тебе Господь подаст. Будут ли это те же, кого ты видел раньше? Такие тоже есть, и эти люди уже как-то подготовлены к новому разговору, уже будут в таком более продвинутом состоянии духовно находиться. Будут ли это те, кто вообще в первый раз видит священника и беседует с ним? Я вижу лично для себя только одно. Вот промыслом Божиим случается встреча с одним, с другим, с третьим. Если бы нас было вполне достаточно для нашей работы на фронте, тогда мы, наверное, занимались бы только веренным нам небольшим там подразделением, контингентом. И тогда, поверьте мне, если бы священник мог поработать плодотворно в течение полугода с одной какой-нибудь бригадой или полком, она бы за несколько месяцев стала бы наполовину православной совершенно точно, безо всяких апелляций. Но такой практики нет. А священников, находящихся там продолжительное время, совсем немного там на поле боя. Но и те, кто там находится, они оставляют, безусловно, серьезный след в жизни тех, кто воюет. Вот, и поэтому, как встречаешься только с теми, кого тебе Господь подал. Если у тебя есть хоть малые силы для того, чтобы успеть приложить усилия свои, помолиться с этим человеком, объяснить ему что-то или предложить ему причаститься, это ты сделаешь все необходимое, на самом деле. К чему тебя обязала церковь и Господь?
А как служение военного священника устроено сейчас в зоне СВО? То есть это сначала беседы, потом причастие или крещение? Как вы вообще работали?
А это все вместе, по обстоятельствам, что называется. Обычно это делается очень просто. Приезжаешь в любое подразделение, где тебя ждут, потому что очень важно, чтобы люди пришли на беседу, в первую очередь, по собственной доброй воле. Беседа около часа, потом предложение прийти к бойцам утром в 5, 6 или в 4 часа утра, или ночью даже бывало такое, для того, чтобы их можно было, совершив общую исповедь, причастить потом. И так следующий. И спрос на духовенство там колоссальный просто. И в этом смысле потенциал, духовный потенциал у тех, кто там находится, и в каждом человеке в отдельности, и у всех вместе взятых, очень большой. Где бы мы видели такое, чтобы после беседы, допустим, ну, с бойцами, которые завтра будут штурмовать вражеские позиции, утром пришло причаститься, допустим, 70-80% из тех, кто разговаривал с тобой вчера. В иных условиях мы никогда этого не встретим. И поэтому после разговора со всеми, кто пришел к тебе пообщаться, найдутся те, кто хочет просто с тобой побеседовать. Кому-то надо покреститься, кому-то надо нуждается в крестике и так далее, и так далее. То есть это вот такое обычное пасторское дело, которое преломляется вот в условиях реальных боевых действий. И оно, функция та же самая, только немножко другие обстоятельства.
А можно спрошу? Про то, о чем вы говорите на беседах с бойцами, это ведь необыкновенные огласительные беседы?
Нет, необыкновенные. Потому что, когда мы ведем обыкновенные беседы, мы находимся в других благоприятных обстоятельствах. Мы находимся в условиях, когда у нас есть для этого время. А там все очень спрессовано, и надо учитывать и состояние людей, и даже, в конце концов, там, географию, когда ведется обстрел, например, или что-то в этом роде. И говорить приходится все равно о Христе. И о необходимости примириться с ним перед главными событиями в жизни. Главным событием в жизни две вещи, да, наше рождение, рождение во Христе и наша смерть, в конце концов. И вот это приближение этой самой смерти, оно, конечно, и мотивирует где-то человека на общение со священником. Но и священник одновременно как-то должен настраивать на то, что должен успеть за этот час с небольшим сказать человеку главное, что ты в принципе можешь сказать в таких условиях. Поэтому это очень... Какая должна быть емкая, конкретная, где-то даже жестковатая беседа, поскольку нет времени на долгие разговоры.
Как вы относитесь сегодня к разговорам о наших защитниках, об их мотивации, нравственном облике и прочем? Имеем ли мы право обсуждать их и осуждать?
Ну, осуждать с христианских позиций вообще никого не следует, нам запрещал Господь осуждать людей. Но этот распространенный грех, осуждение, обсуждение там, других людей, тот, который свойственен каждому из живущих, не святых, да, он на самом деле в этой ситуации абсолютно неуместен. Я бы это назвал такой беспредметной болтовнёй, что ли, когда люди, не понимая ни предмета, ни смысла, позволяют себе вот этот словоблудие, которое относится к людям, которые жертвуют собой ради других. А то, что касается мотивации каких-то там разговоров о том, что кто-то там за деньги куда-то идет и так далее. Да никакие деньги, они не стоят того, чем они жертвуют, эти люди. И те, кто позволяет себе такую риторику, это пустые, абсолютно безнравственные, никого не любящие люди. К тому же страшно боящиеся того, что они сами окажутся в этой ситуации, что не исключено.
А священник помогает бойцу справляться со страхом?
Конечно, это не священник помогает, это помогает ему Дух Святой. Потому что направить сердце, развернуть сердце в сторону Христа, это значит предложить ему принять дары Святого Духа. Вот в этой ситуации я видел лица людей, которые еще вечером были в абсолютном смятении, в абсолютном таком унынии перед тем, что предстоит, не потому что они не знают, что предстоит, а потому что как раз им все хорошо, очень известно. И, скажем, через сутки или на следующий день им надо идти исполнять свои задачи, как принято говорить таким казенным языком. Но поисповедавшись, побеседовав и причастившись, ты уже видишь совсем другого человека перед собой. Твердость в его сердце возвращается к нему. Он снова готов к тому, на что благословил его Господь как раз. И как раз вот наша задача, задача духовенства – развернуть сердце, ум, сознание человека ко Христу. Это единственная и главная наша идея.
Если можно так сказать, то правила ведения войны, может, я неправильно сейчас сформулирую, но эти правила изменились. Сейчас война выглядит по-другому, чем она выглядела тогда, когда полковое священство в армии присутствовало постоянно, плотно, ну, не так, как сейчас. В связи с тем, что война сама изменилась, как явление, меняется ли как-то служение священников на ней?
Да, вот если сравнивать, скажем, жизнь духовенства в армии с реальностью, скажем, 120-летней давности, когда духовенство наше ехало на войну, например, с Японией сюда, в Маньчжурии и так далее, ситуация, конечно, разная. И надо понимать, что тогда христианский народ в целом, он воспринимал священника как, ну, естественного спутника своей тяжелой ратной жизни. Теперь ситуация иная. Теперь духовенство, оно призвано к тому, чтобы завоевать свои, отмолить себе те позиции в глазах военного начальства, в глазах командования, в глазах самих воинов, те позиции, которые необходимы как раз им самим же, в первую очередь. А это совсем непросто, потому что, да, люди вынуждены иногда нас встречать с, ну, таким доброжелательным отношением в силу обстоятельств. Но иногда, особенно в прежнее время, допустим, года 2-2.5 назад, отношение армии к духовенству было иным. И в последнее время оно меняется, меняется прямо на глазах. Видно, что труд священников, епископов, митрополитов, молитвы патриарха не проходит напрасно. Вот и министр обороны у нас поменялся. Министр обороны, видите, он уже благословился у Святейшего, ну и так далее, оказался верующим человеком. Это все не случайное стечение обстоятельств, и не одна только воля президента. Это, безусловно, воля Божия в этом. Но и молитва тех, кто понимает, какими средствами должна быть нами вымолена победа.
Мы, дорогие радиослушатели, предлагаем вашим детям и внукам, вам самим, может быть, написать письма нашим бойцам. Отец Евгений передаст их в следующую свою командировку. Акцию «Письмо защитнику России» организовал благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Письма и открытки можно оставить в церковной лавке в Харлампиевском храме по адресу улица 5 армии, 59. Всем, у кого есть желание и возможность посильно поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для Донбасса, мы предлагаем стать волонтером в различных проектах благотворительного фонда «Спаси и сохрани», сделать пожертвование на сайте фонда «Спаси и сохрани 38.ру» или лично в Харлампиевском храме по адресу улица 5 армии, 59. Напоминаем, в Харлампиевском храме каждый день в 16 часов читается акафист Пресвятой Богородицы о наших бойцах, находящихся сейчас в зоне СВО. Вы можете прийти и вписать имя своего близкого, присоединиться к общей молитве. А вас, отец Евгений, я хочу еще спросить о культуре. Как тема специальной военной операции отражается в культуре, на ваш взгляд? Всегда ли уместно, правильно ли? Должна ли она вообще там быть отражена именно сейчас? Или мы должны дождаться окончания специальной военной операции, а потом осмыслить это в культуре? Что вы советуете читать, смотреть, слушать?
Мне лично кажется, что наша культура, ну, как некоторое явление, не как некоторый, так сказать, образ жизни и мысли многих и многих людей, сегодня весьма удалена от тех, кто воюет в зоне специальной военной операции. Мы редко встретим реально действующих деятелей культуры, которые посвятили бы этому значительную часть своего творчества. Но это и не удивительно, потому что мы находились и находимся в некой такой зоне культурной оккупации нашими противниками, идейными, духовными, фактическими врагами на поле боя. Потому что та культура массовая, которая захватила ума и сердца нашей молодежи особенно, она исповедуется как раз как нашими не братьями-противниками, так и нами самими, нашей молодежи, я имею в виду. Все это странно, все это осмыслить нужно. Но традиционная форма русской российской, там, многонациональной культуры, она, безусловно, должна найти дорогу и быть наиболее, я бы сказал, такой деятельной, что ли, в эти сложные дни и годы нашей истории, нашей жизни. Культура как бы у нас сама по себе, да, со своими интересами, там, самовыражением, со своим бизнесом на этой ниве. А те, кто воюет и умирает, там, они вроде как сами по себе. Как-то это все не стыкуется очень. Говорит о нашей разобщенности и опустошенности. Потому что люди слушают музыку и песни на чужих языках, совершенно даже не понимая, чего они там поют, какая это музыка. И бойцы наши тоже вынуждены слушать это, потому что мы, наша русская, российская национальная культура, ничего не предлагает им, за исключением отдельных фрагментов. И только отдельно взятые исполнители, певцы, группы нашли какую-то такую дорожку к воинам, которые иногда хоть слушают их. Это, я считаю, такое, в каком-то смысле, даже предательство, надменное такое созерцание трагедии русского народа, русского человека, который жертвует собою на поле боя за всех тех, кто находится здесь, в благополучной России, а культура за этим надменно наблюдает, а продолжает куражиться на своих прежних таких шабашах, называя при этом все это явлением культуры. Да не культура это никакая, это такое бескультурье, развращение и падение. И предательство, безусловно. И когда все это закончится, конечно, многие, может быть, начнут себя причислять к числу участников всего этого процесса, сочувствия и такого. Но вот посмотрите, сколько вышло пьес, посвященных специальной военной операции за эти годы в наших театрах. Хоть одна постановка вышла где-нибудь, нету их. Фильм хоть один снят, кроме фильмов, которые снимает там, снимал Пригожин со своим Вагнером, безумные фильмы абсолютно. Да нет фильмов. Понимаете, это такое как бы компрадорское состояние, когда люди, вот не зная своего народа, навязывают ему ту культуру, которую они считают, которую они являются носителями и считают чем-то ценным. Наверное, должна родиться новая культура. Новая народится, та, которая ответит на запрос обновляющегося русского человека, нового человека в новой реальности. Но это продолжительный, сложный процесс. Наверное, он когда-то займет свое достойное место в нашей жизни.
Может быть, фильмы и есть, но в любом случае их недостаточно, да?
Я не видел этих фильмов. И их не видели и наши бойцы. Понимаете, если мы вспомним набор фильмов из того ряда, которые снимались в тяжелейших условиях Отечественной войны, где в Ташкенте снимали, например, фильм про двух бойцов, да, фильм «Два бойца». До сих пор мы понимаем, что это шедевр. Или там фильм «Звезда» про разведчиков. Эти фильмы, на которых мы воспитывались, люди вот моего возраста и так далее. Это же было такое единодушное сложение умов, сердец людей, живущих, работающих в тылу и теми, кто воюет там. Сейчас мы пока не видим этого, пока мы только, может, на пути к этому единению, хоть в какой-то мере.
А если говорить о литературе, возможно, поэзии?
Поэзия, да, мы же с вами знаем. Одна наша любимая Долгорева чувствует, там и другие. В нашем журнале мы печатаем таких, в Иркутском Кремле, я имею в виду, печатаем тех людей, кто приобщен к этой трагедии, к этой реальности, и свое творчество посвящает русскому человеку, воюющему на поле боя. Но это скорее феноменальное явление, тем более, что они ведь, например, не включены в школьную программу, ни одно из них не включено. Даже на факультативном каком-нибудь уровне мы не встретим нигде упоминания ни этих великолепных авторов текстов и стихов. Их как бы нет, но они есть, они живут и в русском человеке, и воины в какой-то мере с ними знакомы. Конечно, в этой ситуации однажды я прихожу к одному очень суровому такому деятельному командиру одного из отрядов спецназа, настроенному постоянно, нацеленному на какой-то результат. Захожу, к нему лежит томик Чехова, например. Я говорю, так, интересно. А вот читаю, потому что нужно переключаться, нужно обязательно поискать какую-то новую для себя идею в мире, который живет вне войны. И при всем непростом, например, моем личном отношении к Антону Павловичу и к его творчеству, я так порадовался за этого славного командира. Думаю, что он вообще не безнадежен как человек. И он, его дело, его бойцы, они, конечно, в любом случае находятся в такой, благополучной, по крайней мере, интеллектуальной ситуации, поскольку война войной, а слово, литературное слово, оно так или иначе близко, по крайней мере, командиру, который вот командует этими парнями.
Вы сказали о школьной программе. На ваш взгляд, пора включать в школьную программу Тушу Долгореву и вообще литературу, произведения культуры?
Безусловно. Включать нужно, предлагать нужно. И тем более, что сама по себе литература как один из важнейших, я думаю, даже важнейший предмет в школьной программе, он мог бы найти разные формы, может, даже где-то факультативный или там конкурсный какой-то, может быть, формой, когда на олимпиадах или на каких-то других школьных таких форумах можно было предложить детям услышать эти стихи, услышать этих авторов, познакомиться с ними. Школьники у нас живут под колпаком. Вот у кого под колпаком, то ли у Мюллера, то ли еще у кого-то, если шутить, да, каким-то образом. Но они выключены из этой идеи, если только не родители как-то включены в этот контекст. Сама по себе школа, высшая школа, средняя школа, она живет своей жизнью, весьма странной жизнью, которая опирается на прежние представления о том, что происходит с нами и о наших перспективах. Поэтому все это вызывает большую тревогу у меня лично, хотя бы потому, что нам уже в ближайшее время потребуются мужчины, девушки, которые будут ответственны за то, что с нами будет происходить в ближайшие годы. И мы не знаем, какую цену нам еще предстоит заплатить за все на пути к этой победе. Она и без того чрезвычайная цена, огромная цена. Я имею в виду кровь пролитую, человеческие жизни отданные за эту победу. Но надо готовить смену не только воинам, надо готовить смену тем, кто готов любить наше Отечество, жертвовать собою. Но где эта смена? Кто этим занимается серьезно на уровне той же школы, например? И в этом смысле я понимаю, что у нас тут будет большой провал, который вот восполнить, я не знаю, кто сможет. Ведь сегодня воюют люди, кому за 30, кому за 40, а кому и за 50. Это те, кто как раз вот сформирован временем, которое ушло от нас. На что способны сегодня? И молодые люди есть, и патриоты есть, безусловно. Но нам потребуется целое поколение достойных ревностных мужчин для того, чтобы удержать под контролем наше пространство, нашу жизнь, церковь, веру. Дай Бог, чтобы у нас такое поколение проросло.
Спасибо, отец Евгений. А мы напоминаем, дорогие наши радиослушатели, что предлагаем вашим детям и внукам и вам самим написать письма нашим бойцам. Отец Евгений передаст их. Акцию «Письмо защитнику России» организовал благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Письма и открытки можно оставить в церковной лавке в Харлампиевском храме по адресу улицы 5-й армии, 59.
Кстати, о письмах хотел добавить, что письма производят на бойцов чрезвычайное впечатление. И хотя они через телефоны и другие средства бывают часто на связи со своими близкими, от руки написанное письмо маленького какого-нибудь мальчика или девочки с рисуночком очень трогает сердца бойцов. Пишите, пожалуйста, вы доставите нашим мужчинам чрезвычайную радость. Радость и утешение, которое каким-то странным, почти мистическим образом заключена в простых, может быть, даже где-то каракулях ребенка, который едва научился писать. Так это умилительно и всегда радостно передавать эти послания нашим бойцам. Поэтому то, что вы напишете, постарше ли это будут дети, старше ли школьники или младшие, эти ваши письма, они обязательно найдут своего адресата и обязательно помогут и поддержат, и утешат. Это будет вашим посильным, добрым вкладом в наше общее дело.
Мы обязательно ждем письма в лавке нашего Харлампиевского храма. Всем, у кого есть желание и возможность посильно поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для Донбасса, мы предлагаем стать волонтером в различных проектах благотворительного фонда «Спаси и сохрани», сделать пожертвование на сайте фонда «Спаси и сохрани» 38.ру или лично в Харлампиевском храме по адресу улицы 5-й армии, 59. Напоминаем, что в нашем храме каждый день в 16 часов читается акафист Пресвятой Богородицы о наших бойцах, находящихся сейчас в зоне СВО. Вы можете прийти и вписать имя своего близкого, присоединиться к общей молитве. А мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы к отцу Евгению. Вы можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм или обратиться по телефону 8 964 288 6207 или по номеру редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». Сегодня мы говорили о специальной военной операции, так как отец Евгений совсем недавно вернулся из зоны СВО. С вами были настоятель Харлампиевского храма города Иркутска протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова.
До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за внимание. С праздником. Храни Господь вас и Матерь Божья. Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.